Борис Машук. Рыбный суп. Читает Макс Радман. Весну 43-го года ждали с нетерпением. Уж больно круто обходилась с людьми зима. Она давила морозами, гнула метелями и вокруг полустанка наворотила таких сугробов, что и не верилось, смогут ли они растаять до лета. В стужу ребятишки отсиживались по домам. Скучая, ждали марта, но март пришел, а тепла все не было. Все так же блестели под солнцем сугробы, с вечера и до утра потрескивал мороз. Только в апреле потемнел и стал оседать снег, появились проталины. Они расширялись, и как-то незаметно получилось, что от сугробов остались грязноватые оплывки, да и то в кустах из северной стороны железнодорожной насыпи. Прилетели чибисы, жаворонки, утки, и тогда даже дед Помиралка сказал, что это весна. У ребят начались игры на улице и дальние походы за выемку в сопке. Да и на самой насыпи, на откосах линии, интересно бродить. После того, как сошел снег, находились там иногда картонные коробки, ярко раскрашенные баночки из-под американских консервов. Из таких баночек мужики делали себе табакерки под самосад. Случалось кому-то находить на линии ножичек-складышок, кожаный повод с кольцом, железку, нужную в хозяйстве. Бредя по линии, ребята незаметно добирались до сопок. В низинах между ними срывали неопавшие ягоды шиповника, спугивали краснобровых косачей, ловили бурундучков, сусликов. А то залезали на самую высокую вершину, затихнув, глазели в затянутые дымкой распадки и мечтали о летних походах, а потом с гиканьем скатывались по крутому песчаному срезу. На приволье все хорошо, а когда солнечное тепло, никакой силы не удержать ребятню дома. Дождавшись такого вот светлого дня, апрельским воскресеньем отправились в сопки Ленька Чалов со своим дружком Пронькой Калиткиным. А за Пронькой увязался его младший брат Толик. Налазились ребятишки по обгоревшим с осени склонам, поставили капканы на сусликов, и уже под вечер, уставшие и голодные, двинулись домой. Шли линии, петляющие среди сопок, шмыгая носами, шаркали каблуками по жесткому балласту. Обратная дорога всегда почему-то скучнее. А тут еще, едва вышли из выемки, почувствовали, что не так-то тепло на дворе. Над насыпью проносился тугой северный ветер. Он рябил воду в канаве под откосом, гнул кусты и обдавал холодом, заставляя втягивать голову в плечи. Продрогшие друзья двигались молча, нахохленно. Догоняя их, в сопках тяжело, на подъем, шел поезд. Вглядываясь вперед, где серели дома полустанка, Пронька сказал: «А семафор-то закрыт. Стоять будет», — отозвался Толик. Увидев два вихревых столба, взметающих травинки, прошлогодние листья и пыль, он оживился, дернул Леньку за рукав. «Глянь, глянь, вихри бегут, вихри!» Ребятишки остановились, стали смотреть. Как живые качаются вихри. Бегут, бегут, приостановятся, покрутятся на месте и дальше, в глубину пади. «Бывают вихри такие, что и человека закрутить могут, и паровоз от земли поднять», — сообщил Толик. «Дед Помиралка так сказывал». «А что думаешь, и закрутят?» — уверенно, как старший, отозвался Пронька. Ленька не встревал в разговор братьев, шагал молча, пряча лицо за воротом старенького пальтишка. Он и промерз посильнее Калиткиных. Пальто было выношенное, да и Пронька, конечно, все лучше знает. Он на год старше, учится уж в третьем классе, а Ленька второй лишь заканчивает. Поезд уже выбрался из выемки, приближался, и ребята сошли на колею встречного пути. Все так же сгибаясь, Пронька с Толиком шагали к дому, а Ленька приотстал, смотрелся в состав и определил — воинский. И скоро мимо него потянулись теплушки, платформы с пушками и тягачами под брезентом. В открытые двери теплушек выглядывали матросы в тельняшках. Замедляя ход, но не желая останавливаться на подъеме, паровоз беспрестанно гудел, требуя дороги. И, словно подчиняясь его гудку, рычаг семафора дрогнул, поднялся. Паровоз сразу запыхтел чаще, по составу прокатился перестук буферных тарелок, и эшелон стал набирать скорость. Жалея, что поезд не остановился, что не удастся рассмотреть пушки, переброситься словом с матросами, понурясь, Ленька заторопился вслед за друзьями. Но тут же его остановил крик: «Эй, пехота, держи!» В открытой двери вагона Ленька увидел скуластого матроса в поварском колпаке и белой куртке поверх тельняшки. Улыбаясь, тот изогнулся и бросил Леньке голову здоровенной китины. Ленька на лету поймал ее, прижал обеими руками к груди и обрадованный закричал во всю силу. «Спасибо, дядь! Спасибо!» Но мимо Леньки уже постукивали колеса других вагонов, а куртка белела далеко впереди. Ленька догнал товарищей. «Во, ребя, смотрите, какая!» Мальчишки молча осмотрели подарок. Голова была большая, тяжелая, с крепкими загубниками и темным широким лбом. Да и отрезали ее неэкономно, подальше к туловищу, за плавниками. «Кита», — определил Толик. «Здоровучая! На всех, Леньк!» Мальчишки обычно делились находками. Голодные, они не брезговали поднятым с насыпи куском сухого хлеба, яблоком с пятном или небрежно срезанной шкуркой шпика. Но сейчас Ленька прижал рыбью голову к груди и, опустив лицо, проговорил: «Домой снесу». Он сунул подарок за пазуху и, не глядя на друзей, добавил: «Мы же про рыбу не договаривались, ее же мне дали». Ронька, усмехаясь, смолчал. «Ну, хочешь, откуси, спробуй», — уступил Ленька. Но дружок отказался, зашагал дальше. А Толик не утерпел, откусил кусок сочного мяса. Пожевав, мазанул ладошкой по губам и, догоняя брата, оценил. «Вкусная, солененькая. Спробуй, Проньк, спробуй». Но брат шагал, не оборачиваясь, сунув руки в карманы. А Ленька, опять пряча рыбью голову за пазуху, сказал, оправдывая себя: «Мне мамка велела все домой приносить». «Зажадничал», — крикнул обернувший столик, мстя за собственную слабость перед соблазном. «Сразу и зажадничал», — обиженно отозвался Ленька, не хотевший ссоры с приятелями и представлявший радость матери от такого подарка. «У нас-то иждивенцев двое, а папки нет». Калиткины, не слушая его, шли впереди. А Ленька все отставал со своими думками. «Разве я не правду им говорю?» — убеждал он себя. «У них и на отца карточки есть, и на мать. А у нас-то одна мамка работает. Хлеба всегда не хватает. Тит маленький плачет, да плачет. Мамка ругается все, и от папки давно писем нет. Чего же тут не понять-то?» В трудные минуты Ленька всегда вспоминал отца. С ним он часто просиживал в небольшой комнате дежурного по станции. Отец рассказывал ему, как управляются семафоры, объяснял устройство аппарата Морзе, передающего сообщения не буквами, а точками и черточками на узенькой бумажной ленте. Ленька замирал в уголке дивана, когда отец, проводив поезд, нажимал кнопку селектора и раскатисто звал: «Диспетчер!» Откуда-то доносился строгий голос, и тогда отец докладывал, что поезд под таким-то номером проследовал через станцию. Иногда отец добавлял: «Прошел с минусом 3». Это означало, что машинист провел состав по перегону на 3 минуты быстрее положенного времени. Когда отец сдавал дежурство, Ленька приноравливался к его усталому шагу, и они возвращались домой. Летом, бывало, шли на покос, во влажные по вечернему травы. А то сворачивали на огород, собирали огурцы, подкапывали молодую картошку. Ленька уже ждал, что скоро отец возьмет его на утиную охоту, да вот не вышло. На фронт отца призвали на 2-м году войны, в середине лета. Из военкомата он вернулся жарким полднем, в аккурат в пересмену путевых обходчиков. Мужики сидели в тени тополей на станционном крыльце, все в одинаковых серых куртках с белыми железнодорожными пуговицами, все затянуты ремнями с коробками для петард и с кожаными чехлами для сигнальных флажков. Лица у обходчиков темные, то ли от забот, то ли от былых морозов, от ветра или летней жары. «Кончилась моя бронь, мужики», — подойдя к крыльцу, сказал отец. Обходчики вскинули на него задумчиво грустные взгляды, покивали молчком, зашуршали бумагой для самокруток. Слободкин, частый напарник отца по охоте, спросил: «Когда, говоришь?» «Завтра к вечеру велено быть в сборе». Слободкин помолчал, потом негромко, вроде себе самому, сказал: «Значит, опять эшелон в узловой сформируют». Дежуривший Калиткин потоптался на крыльце, вздохнул. «И откуда только людей набирается для таких эшелонов?» «Набирается. Еще не на один заход хватит». Переговорив с мужиками, отец, а за ним и Ленька, пошли к себе. Матери дома не было, доила в стайке корову. Вошла она с подойником в руке, остановилась у порога, глядя на отца немигающими глазами. «Да, мать, пришел черед». Отец сказал это легко, как у станционного крыльца, но вдруг голос его подсекся, и договорил он со вздохом: Готовь смену белья, ложку, кружку. Ленька боялся, что мать заплачет в голос, но она поставила подойник на лавку, взяла приготовленную крынку, сцедила в нее молоко. Потом прошла к зыбке, подвешенной рядом с кроватью, подняла на руки проснувшегося Титка. Все так же молча, думая о своем, распахнула кофту, и только когда Титок, сладко причмокивая, замолчал, спросила: «Еще кого взяли?» «Из наших-то никого», — закуривая у стола, ответил отец. «Из деревень да с других станций собирали народ». Мать еще ниже склонилась к Титку, не убирая упавшие с виска волосы. Ее молчание было тяжелее слез, и, не выдержав, Ленька бочком вышел на улицу. Заплакала мать вечером, когда легли, когда свет погасили. Сначала негромко, приглушенно, а потом взахлеб, с причитаниями. Она все хотела сказать что-то, но слова глушились рыданиями. Отец молчал, только часто подносил к лицу красный огонек цигарки. И лишь когда мать выплакалась, он стал объяснять ей, что никого другого с их станции взять невозможно. Начальник совсем больной, а у Калиткина полступни нет. Да и нельзя же дорогу совсем без людей оставлять. На станции направляют девушек-практиканток. Им вот тоже прислали одну холостячку. Она уже и дежурит самостоятельно. Мать слушала, молчала. Может, соглашалась, а может, думала, как жить одной с двумя на руках. А отец все говорил, говорил. Советовал, где поставить стог сена. Просил получше присматривать за ребятами. Да припас его, дробь, порох, капсули, сберегать, потому что Ленька подрастет, глядишь, скоро станет утей промышлять. А это все же приварок какой-никакой. Ленька тоже слушал, а потом незаметно уснул. Спали ли отец с матерью в ту последнюю ночь? С рассветом они ушли докашивать траву на своей деляне. Потом отец взялся укреплять подгнившую балку в стайке, заменял жерди в пригоне. Он торопился управиться со всем, что накопилось. Но, как это всегда бывает, в последний час не сделанного набралось много. Во второй половине дня собрались в их квартире соседи. Пришел и Слободкин с казармы. Он и в хорошие дни немного слов говорил. А тут дымил самокруткой, как паровоз на подъеме, и повторял: «Будь спокоен, солдат. Твоих не забудем, одни не останутся». Прощальный разговор за столом все сбивался на тяжелые бои под Ленинградом и на Дону. Потом, видно, вспомнив, что соседа могут как раз туда и послать, мужики виновато замолкали. Прижимая к себе детей, вздыхая, соседки поглядывали на Ленькину мать. Она держалась, но, отходя за печку, смахивала слезы концами наброшенного на плечи платка. А отец все пошучивал, посмеивался, попробовал даже запеть «Скакал казак через долину». Но поддержки не получил, свел песню на разговор и, прижав Леньку, все наказывал ему помогать матери, слушаться и за младшим братом смотреть. В тот день по станции дежурила Нинка-холостячка. Когда вышли к местному поезду, отец с улыбкой спросил у нее: «Разрешишь напоследок проводить четный?» Девушка тоже улыбнулась, отдала отцу флажки и фуражку с красным верхом. Он надел фуражку, враз постражав лицом, и когда скорый поезд приблизился к станции, поднял флажки, показывая машинисту, что все в порядке. Состав громыхал мимо, вздымалась под вагонами пыль. Колеса торопливо говорили на стыках «бежим, бежим», а отец стоял впереди всех, серьезный и строгий, каким всегда бывал на работе. И только здесь, отчетливо, до холода в груди, понял Ленька, что с этой минуты со скоростью поезда уходила в прошлое была их жизнь, а за невидимой чертой разлуки начиналась у отца жизнь солдата. Как же хотелось Леньке, чтобы отец не уезжал. Но четный умчался на восток, и с той же стороны скоро пришел местный поезд. Остановился всего на минуту, и потом, плача, Ленька бежал за вагоном и долго махал рукой что-то кричавшему и тоже машущему отцу. С того времени Ленькина жизнь стала скучнее и хуже. Хотя все вроде бы оставалось по-старому. Люди работали на линии, дежурили на станции, управлялись с хозяйством. В свой час приходил местный поезд с прицепленным сзади вагоном хлеборазвозкой. По гладкому желобу из нее спускали черные буханки. Поезд уходил, хлеб переносили в красный уголок, где хранились весы и гирьки. развешивали по карточной норме. В платках и сумках люди разносили его по домам, где пайки еще разделили по едокам. И как раньше проносились мимо скорые поезда. В них теперь ездило много военных. Они высовывались из тамбуров и окошек, и ветер, бывало, срывал с них головные уборы. Уже многие мальчишки с казармы и со станции ходили в наползающих на уши командирских фуражках, пилотках и бескозырках с надписями «Тихоокеанский флот» или «Торпедные катера ТОВ». Без отца Чаловым стало труднее. По осени нужно было выкопать и перетаскать в подполье картошку, убрать все с огорода, сараюшку к зиме подправить и сено у стайки уложить. С покоса его могли и украсть, приезжали ночами лихие людишки за чужим добром. Чтобы перевезти сено, пришлось просить помощи Калиткина, дяди Яши Слободкина. Но на соседей всегда опираться не станешь, у каждого своих забот хватает. Надо было самим управляться. Одна радость оставалась у Леньки – отцовские письма. Сначала они приходили из-под сибирского города Томска, где формировалась дивизия. Потом из-под Сталинграда. Там, писал отец, страшнейшая битва шла. И вдруг след отца потерялся. На дворе уж зима стояла. Тянули ветра северяки, перегоняли в сугробы снег, прессовали его и полировали до блеска. Иногда линию заносило снегом. Вместе с путейцами выходили на околоток все, даже ребята. Расчищали путь, уберегали поезда от задержек. А когда ветры ослабли, носили морозы. Редкую неделю не стучала в ночное окно рука мастера, бригадира или обходчика. На встревоженная материна «Кто там?» из-за двери слышалась простуженная: «Выходи, Катерина, собирайся!» Рельса лопнула. И мать, еще с осени поступившая в путевую бригаду, одевалась, с ворчанием и руганью уходила в ночь и в мороз. Сильно изменилась мать за прошедшую зиму, особенно когда перестали приходить отцовские письма. Затвердела осенней веткой. То молчит, то начинает шуметь и с соседками ссорится. И все реже, отогревшись у печки, собирая ужин, говорила она со скупой улыбкой: «Вот, Титушка, какой ты большой стал. Придет наш папка и не узнает тебя». В такую минуту теплее и легче становилось Леньке. А когда мать ругалась, он грустил и стыдился. «Ты на нее не серчай», — как-то сказал ему дед Помиралка. «Это ж она от горя такое стала. А кто, окромя хвашиста проклятого, виноват? Он, только он, саранча ненасытная». Дед тогда покряхтел, подслеповато посмотрел на окна с толстыми наплывами льда, слабой рукой погладил Леньке на плечо. «Ничего, немного уж морозу холодной рясой трясти. Вот и весна красна подступает. Солнышко-то, заметь, уже в нашем окошке всходить начинает. А с теплом полегче все. Тут, гляди, Лень, и письмецо батькино прилетит». Ленька верил дедовым словам. Ну вот и весна пришла, а письма все нет, и мать не меняется. Утром, собираясь с дружками в сопке, Ленька сунулся было к ней отпроситься, но услышал такие слова, что и идти сперва расхотелось. «Может, сегодня будет письмо», — сворачивая к дому, подумал Ленька с надеждой. «А если нет, мамка опять кричать и ругаться станет. Причину она завсегда найдет. Солнце-то вон уже где, а я обещал сразу после обеда вернуться». Но тут он вспомнил о подарке матроса, зашагал бодрее и легче. Мать он увидел сразу, как только вышел из-за угла дома. Выгнув худую спину в накинутом ватнике и с непокрытой головой, она чистила у крыльца чугун, в котором, бывало, при удачной охоте отца варилась картошка с козлятиной. Ветер трепал на матери юбку, сшитую из старой плащ-палатки, купленной в узловой у инвалида. Глянув на обветренные, подсиненные холодом лица ребят, мать напустилась на Леньку. Явился и не затерялся. А кого я за щепками посылала? Нет, ему нужно по сопкам шлындать. Теперь вот жрать просить станешь. «Тетя Кать, теть!» — заторопился на выручку Толик. «Он рыбу принес. Большую!» «Идите вы со своей рыбой!» — отмахнулась мать, но все же посмотрела на сына. «Чего еще приволок?» Ленька торопливо выпростал из-за пазухи подарок и протянул матери. В ее глазах промелькнуло удивление. Склонившись, она осмотрела голову. «Это ему матрос дал», — опять поспешил Толик. «Повар из эшелона». «Гляди-ка, чистая», — проговорила мать, и Ленька уловил в ее голосе скрытую радость. Но она тут же нахмурилась и приказала: «Неси домой, хвастать тут нечем». Ленька ждал от матери похвалы, а после такой встречи сразу поник. И, ссутулясь, шагнул на крыльцо. Их квартира, по-воскресному прибранная, показалась ему и светлее, и просторней. Титок сидел на кровати и, непрерывно дудя, толкал по цветастому одеялу деревянные чурочки. Увидев брата, он сразу оставил свое занятие и спустился с кровати. Ленька отрезал ему плавничок со шкуркой и прожилками мяса. Титок затолкал угощение в рот и принялся жевать, причмокивая и жмурясь от удовольствия. Хлопнув дверью, вошла мать. Поставила на плиту чугун, громыхнула ведром с кусками угля и повернулась к Леньке, присевшему у стола. «Чего расселся-то? Сколько я буду растапливать печь сырьем? Сухого ни щепочки нет». Увидев чмокающего титка, мать взглянула на рыбью голову. «Уже растаскиваете? Не можете подождать? Или вы одни есть хотите?» «Да я и отрезал чуть-чуть», — обиженно проговорил Ленька, доставая мешок для щепок. «Ее же не покупали. А если бы не дал тот матрос?» «Если бы, да кабы, то росли б во рту грибы», — не унималась мать. «Иди, иди давай», — разговорился. Совсем расстроенный вышел Ленька во двор. После домашнего тепла на улице показалось еще холоднее. Он запахнул пальтишко, нахлобучил на лоб шапку и, спустившись с крыльца, свернул за стену, под которой уже играли с ребятами Пронька и Толик. Тут же, притуляясь к высокой заваленке, стоял дед Помиралка. Был он в старой шубе, облезлой шапке, ватных штанах и галошах, из которых вылезали прихваченные у щиколотки шерстяные носки. Упираясь палочкой в землю, дед слезящимися глазами смотрел вдаль, на серые покосы, и приговаривал с радостью: «Солнышко-то, солнышко сколько!» «Перезимовали, деда!» Хмуро поддакнул Ленька. «А все еще холодно. Ветер вот дует и дует». «Ну, не скажи, Ленька. Дует, а уж не то». Дед помолчал, отдыхая, и добавил задумчиво: «Кто не мерз, Лень, тот тепла не оценит. Тому и радости не разуметь, кто с лихом не обнимался. Мать-то чего шумела опять?» «Да», — замялся Ленька. «Значит, от отца опять ничего нет», — негромко со вздохом сказал дед и потыкал палочкой во влажную, парком дышащую землю. «Видишь, хоть на вершок всего, а оттаяла матушка». «И ты не журись, Ленька», — он напишет. «Не может такой мужик так просто пропасть. И скажу я тебе, живой он. Хоть что ни говори, а живой, я сердцем чую. А не пишет потому, видать, что в партизанах. Простое ж дело. Были где в наступлении, а тут фронт отодвинулся. Вот и остались в тылу. На войне такого сколько хож получается. У нас в русско-японскую, думаешь, не бывало такого? Вот. Теперь они и лупят там хрицев за шей. В тылу он к нему поближе, а ближнего всегда ловчей ударять. Так что про плохое не думай. Иди-ка щепу собирай. Зря мать лишний раз не расстраивай. Ей, Леньк, нашего во много раз тяжелей достается». Прижимая мешок, Ленька направился к линии, неся обиду на мать. «Вот всегда она так», — высматривая щепки в траве под откосом, с горечью думал он. «Не узнает ничего, не разберется и начинает ругаться. Хоть с соседками, хоть с кем. А чего от ругани толку-то? Да и папка живой, раз дед Помиралка про то своим сердцем чует. Дед старый, он все знает. И получается, что зря мамка сердится на всех, зря». Таким же хмурым вернулся Ленька на станцию. Ребят и деда на дворе уже не было. Видно, разошлись по домам отогреваться. Солнце закатывалось и сразу похолодало. Ленька высыпал щепки в кладовку и вошел в коридор. Тут он сразу почуял вкусный запах рыбного супа, разносившийся из их квартиры. Но Леньку не радовали ни суп, ни тепло. Он устало присел на краешек табуретки у стола, за которым мастился со своей чашечкой что-то лопотавший титок. «Принес?» — глянув на Леньку, спросила мать. «Принес. Больше половины мешка». Забрав у титка посудину, мать налила в нее супу и поставила на окно, чтобы остудить. Из кухонного стола она вынула несколько глубоких чашек. Протирая их, искоса взглянула на старшего. «Как это он тебе ее дал?» «Как?» — крикнул. «И пехота, держи. и кинул в руки. «А что же не съели ее с Пронькой и Толиком? Вы же всегда делитесь. Или поругались?» Хмуро и быстро взглянув на мать, Ленька не ответил, еще ниже склонился к столу, колупая его дощатую крышку. Сгорбясь, он сунулся с табуретки и направился было в комнату, но мать остановила его. Налив чашку супа, она определила ее на краю стола и сказала: «Снеси-ка вот дедушке помиралки, пускай свежиной побалуется старый». Мать проговорила это легко, даже чуточку беззаботно. Еще сдерживаемый недоверием, широко открытыми глазами, посмотрел Ленька в лицо матери, жесткая, грубоватая, со складками вокруг рта и морщинками у глаз, таких родных, близких. А она разливала дымящийся суп и говорила: «Неси-неси, у них, может, и хлебушка есть. Да дружков своих позови. Вместе ходили, вместе и есть будете». Поставив чашку на стол, удивленная молчанием Леньки, мать повернулась к нему. Увидев лицо сына, встревожилась: «Ты чего, Лень? Чего ты?» Но Ленькины глаза все наполнялись и наполнялись слезами. А к нежности он не был приучен, и потому, не зная, как теперь быть, уткнулся лицом в материнский подол. Хотел что-то сказать, но слова застревали в горле, и вместе со всхлипываниями вырывалось только невнятное «Мамк, мамк». Тревога матери тут же прошла. Она все поняла. И, поглаживая Ленькину голову, проговорила успокаивающе, с легкой печалью: «Вот дурной-то! Вот чего думал, батькина кровь!»